Один, впрочем, пункт нарушал единообразие этого документа. Это был пункт 57, он начинался словами «автор обязуется». Согласно этому пункту, автор обязывался безоговорочно и незамедлительно производить в своей пьесе поправки, изменения, добавления или сокращения, будь дирекция или какие-либо комиссии, или учреждения, или организации, или корпорации, или отдельные лица, облеченные надлежащими на то полномочиями, потребуют таковых, не требуя за сие никакого вознаграждения, кроме того, каковое указано в пункте 15. Обратив свое внимание на этот пункт, я увидел, что в нем после слов «вознаграждение» следовало пустое место. Это место я вопросительно подчеркнул ногтем. «А какое вознаграждение вы считали бы для себя приемлемым?» — спросил Гаврил Степанович, не сводя с меня глаз. «Антон Антонович Княжевич, — сказал я, — сказал, что мне дадут 2000 рублей». Мой собеседник уважительно наклонил голову. «Так», — молвил он, помолчал и добавил. «Эх, деньги, деньги! Сколько зла из-за них в мире! Все мы только и думаем о деньгах, а вот о душе подумал ли кто? Я до того времени моей трудной жизни отвык от таких сентенций, что, признаться, растерялся. Подумал, а кто знает, может, Княжевич и прав. Просто я зачерствел и стал подозрителен. Чтобы соблюсти приличие, я испустил вздох, а собеседник ответил мне, в свою очередь, вздохом, потом вдруг игриво подмигнул мне, что совершенно не вязалось со вздохом, и шепнул интимно. 400 рубликов, а? Только для вас, а?» Должен признаться, что я огорчился. Дело в том, что у меня как раз не было ни копейки денег, я очень рассчитывал на эти 2000. «А, может быть, можно 1800?» — спросил я. Княжевич говорил, «Популярности ищет», — горько отозвался Гаврил Степанович. Тут в дверь стукнули, и человек в зеленых петлицах внес поднос, покрытый белой салфеткой. На подносе помещался серебряный кофейник, молочник, 2 фарфоровые чашки апельсинового цвета снаружи и золоченые внутри, 2 бутерброда с зернистой икрой, 2... с оранжевым прозрачным балыком, 2 с сыром, 2 с холодным ростбифом. «Вы отнесли пакет Ивану Васильевичу?» — спросила вошедшего Августа Менажраки. Тот изменился в лице и покосил под нос. «Я, Августа Авдеевна, в буфет бегал, а Игнутов с пакетом побежал», — заговорил он. «Я не Игнутова приказывала, а вам», — сказала Менажраки. — Это не игнутовское дело пакеты Ивану Васильевичу относить. Игнутов глуп, что-нибудь перепутает, не так скажет. Вы что же, хотите, чтобы у Ивана Васильевича температура поднялась? — Убить хочет, — холодно сказал Гаврил Степанович. Человек с подносом тихо простонал и уронил ложечку. — Где Пакин был в то время, как вы пропадали в буфете? — спросила Августа Авдеевна. — Пакин за машиной побежал, — объяснил спрашиваемый. «Я в буфет побежал, говорю Игнутову, беги к Ивану Васильевичу, а Бобков? Бобков за билетами бегал». «Поставьте здесь», — сказала Августа Авдеевна, нажала кнопку, и из стены выскочила столовая доска. Человек в петлицах обрадовался, покинул поднос, задом откинул портьеру, ногой открыл дверь и вдавился в нее. «О душе подумайте, Клюквин!» — вдогонку ему крикнул Гаврил Степанович и, повернувшись ко мне, интимно сказал: 425, а? Августа Авдеевна надкусила бутерброд и тихо застучала одним пальцем. «А может быть, 1300? Мне, право, неловко, но я сейчас не при деньгах, а мне портному платить». «Вот этот костюм шил?» — спросил Гаврил Степанович, указывая на мои штаны. «Да, и шил-то шельма плохо», — заметил Гаврил Степанович. «Гоните вы его в шею, но, видите ли, у нас...» — затрудняясь, — сказал Гаврил Степанович, — как-то и прецедентов-то не было, чтобы мы авторам деньги при договоре выдавали. Но уж для вас 425. 1200, — бодрее отозвался я. — Без них мне не выбраться. Трудные обстоятельства. — А вы на бегах не пробовали играть? — участливо спросил Гаврил Степанович. — Нет, — с сожалением ответил я. — У нас один актер тоже запутался, поехал на бега и, представьте, выиграл 1500. А у нас вам смысла нет, братья. Дружески говорю, переберете, пропадете. Эх, деньги, и зачем они? Вот у меня их нету, и так легко у меня на душе, так спокойно. И Гавриил Степаныч вывернул карман, в котором действительно денег не было, а была связка ключей на цепочке. 1000, — сказал я. Эх, пропади все пропадом, — лихо вскричал Гавриил Степаныч. Пусть меня потом хоть расказнят, но выдам вам 500 рублей. Подписывайте. Я подписал договор, причем Гавриил Степанович разъяснил мне, что деньги, которые будут даны мне, являются авансом, каково я обязуюсь погасить из первых же спектаклей. Уговорили, что сегодня я получу 75 рублей, через 2 дня 100 рублей, потом в субботу еще 100, а остальные 14-го. Боже, какой прозаической, какой унылой показалась мне улица после кабинета. Моросило, подвода с дровами застряла в воротах, и Ломовой кричал на лошадь страшным голосом. Граждане шли с недовольными из-за погоды лицами. Я несся домой, стараясь не видеть картин печальной прозы. Заветный договор хранился у моего сердца. В своей комнате я застал своего приятеля. Смотри историю с револьвером. Я мокрыми руками вытащил из-за пазухи договор, вскричал: «Читайте!» Друг мой прочитал договор и, к великому моему удивлению, рассердился на меня. «Это что за Филькина грамота? Вы что, голова садовая, подписываете?» — спросил он меня. «Вы в театральных делах ничего не понимаете, стало быть, и не говорите!» — рассердился я. «Что такое обязуется, обязуется? А не обязуется хоть в чем-нибудь?» — забурчал мой друг. Я горячо стал рассказывать ему о том, что такое картинная галерея, какой душевный человек Гавриил Степаныч. Упомянул о Саре Бернар и генерале Комаровском. Я хотел передать, как звенит минуэт в часах, как дымится кофе, как тихо, как волшебно звучат шаги на сукне. Но часы били у меня в голове. Я сам-то видел и золотой мундштук, и адский огонь в электрической печке, и даже императора Нерона, но ничего этого передать не сумел. — Это Нерон у них составляет договор? — дико сострил мой друг. — Да ну вас! — вскричал я и вырвал у него договор. Порешили позавтракать, послали Дусиного брата в магазин. Шел осенний дождик. Какая ветчина была, какое масло! Минуты счастья! Московский климат известен своими капризами. Через 2 дня был прекрасный, как бы летний, теплый день, и я спешил в Независимый. Со сладким чувством, предвкушая получку 100 рублей, я приблизился к театру и увидел в средних дверях скромную афишу. Я прочитал. Репертуар, намеченный в текущем сезоне: Эсхил — Агамемнон, Софокл — Филактет, Лопе де Вега — Сети Фенизы, Шекспир — Король Лир, Шиллер — Орлеанская дева, Островский — Не от мира сего, Максудов — Черный снег. Открывши рот, я стоял на тротуаре и удивляюсь, почему меня не вытащили бумажник в это время. Меня толкали, говорили что-то неприятное, а я все стоял, созерцая афишу. Затем я отошел в сторонку, намереваясь увидеть, какое впечатление производит афиша на проходящих граждан. Выяснилось, что не производит никакого. И если не считать 3-4 взглянувших на афишу, можно сказать, что никто ее и не читал. Но не прошло и 5 минут, как я был вознагражден старицей за свое ожидание. В потоке шедших к театру я отчетливо разглядел крупную голову Егора Агапенова. Шел он к театру с целой свитой, в которой мелькнул Ликоспастов с трубкой в зубах и неизвестный с толстым приятным лицом. Последний мыкался кафр в летнем, необыкновенно желтом пальто и почему-то без шляпы.